Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр.
Здравствуйте.
Станислав.
Приветствую.
И Ксения. Сегодня поговорим о поручительстве и сделаем небольшой обзор тех вопросов, с которыми сталкиваются участники дела о банкротстве, когда в их жизнь стучится поручительство.
Дисклеймер. Прежде чем вы будете слушать дальше, настоятельно рекомендуем прочитать данный пленум, а также послушать цикл подкастов Антона Александровича Иванова и Евгения Дмитриевича Суворова о данном пленуме, где мэтры рассуждают о том, что им понравилось и не понравилось, о проблемах данного пленума, и можете с нами вступить в дискуссию в комментариях. Поехали дальше.
Для начала обратимся к постановлению Пленума Верховного Суда от июня 2023 года. Друзья, что вам запомнилось больше всего?
Коллеги, ну мне больше всего запомнился 11 пункт, поскольку он касался ситуации, при которой, если у нас кредитор недостаточно расторопен, то за него соответствующее требование вправе заявить поручитель, тем самым не допустив ситуации, когда этот поручитель не сможет возместить свои имущественные потери, если кредитор так и не заявит требования к основному должнику, а в деле банкротства истекут все сроки на предъявление соответствующих требований. Почему именно этот пункт мне показался интересным? Потому что, исходя из положения 52 пункта 42 пленума от 12 июля 2012 года, у нас правовые последствия для нерасторопного кредитора были совсем иные, поскольку у нас тогда, со ссылкой на положение статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, вовсе можно было отказать подобному кредитору во взыскании с поручителя. Потому что как раз ему в упрек и ставилось, что вы из-за несовершения, на мой взгляд, весьма очевидных действий, если у вас уже допущена просрочка, что же вы не бежите к основному должнику, а вместо этого предъявляете требования только к поручителю в надежде на то, что солидарный должник за всех будет отдуваться. Сейчас же нам по какой-то неведомой мне причине все-таки предлагают весьма спорную альтернативу. Когда, вот, уважаемый поручитель, у вас случилось банкротство, к вам в реестр лезет кредитор, который каким-то чудным образом еще и к основному должнику не пошел. Ладно, мы теперь говорим о том, что, а ну и пускай. Вы же, оказывается, поручитель, если вы обеспокоены о том, а сможете ли вы возместить свои имущественные потери, оказывается, сами за этого кредитора должны были бежать заявлять свои требования, а кредитор, собственно говоря, осознав, что он что-то упустил из виду, мог потом в любое время прийти и заменить вас, оказывается, теперь в реестре. Так а почему же так? Почему мы на поручителей возлагаем это дополнительное бремя? Если озабоченным, собственно говоря, о судьбе своего требования должен в первую очередь быть непосредственно сам кредитор. В этой связи мне, я говорю, этот подход не совсем понятен, еще и по той причине, что, как мы обсуждали с коллегой Ксенией незадолго до записи этого выпуска, а как быть с ситуацией, когда у нас, собственно говоря, с требованием к поручителю очухавшийся кредитор решил заявиться в момент, когда реестр-то уже закрыт. И если бы поручитель и должен был бы, руководствуясь этим пунктом, туда уже бежать, то бежать-то уже поздно. И на кого в этой ситуации мы должны возлагать ответственность за то, что поручитель теперь ровным счетом ничего не получит? Возможно, он исходил из того, что обязательство таковое есть, но в отсутствии требования к нему от кредитора, может, кредитор и вовсе решил, ну, простить задолженность. Налог на прибыль потенциальный у поручителя в размере 20% от суммы упрощенного долга – это не о том.
Действительно, не буду скрывать, что и меня тоже немного озадачил этот пункт. В первую очередь, наверное, из-за того, что очевидный вопрос, который только что поставил Станислав, о том, что будет, если кредитор пропустил срок на включение в реестр к должнику и пошел к поручителю, а если читать пункт дословно, там написано, что если должник находится в процедуре банкротства, а кредитор предъявил требования только к поручителю, поручитель там имеет право включаться в реестр. Вот к поручителю надо ждать, когда к нему кредитор предъявит требования? Или он уже, видя, что его, что должник находится в процедуре банкротства, должен, не дожидаясь никакого, так сказать, сигнала от кредитора, как-то следить за этим и быстренько идти включаться в реестр на случай, если кредитор все-таки предъявит требования? А вот действительно, а если кредитор упростил долг?
Или, опять же, заявил свое требование по истечении срока, на который это поручительство было предоставлено. Возможно, на это и уповает в данном случае поручитель.
Так, коллеги, ну раз мне выпала сегодня короткая соломинка и очередь «задавай глупый вопрос» выпала на меня сегодня, тогда я все-таки спрошу и уточню. Давайте смоделируем ситуацию, как это выглядит. Вот я кредитор, Станислав, вы основной должник, Ксения поручитель, и кто когда что просрочит, чтобы я кому-то пришел, или как это работает?
Ну, собственно говоря...
У вас уже есть просрочка, получается.
У основного должника, да. Соответственно, вы
соответственно,
должны
я могу идти к поручителю. Так, я иду к поручителю, поручитель что, уже в банкротстве?
Может быть, в условиях того, что право на заявление требования о банкротстве кредитор у нас имеет как и к основному должнику, так и к поручителю. Но, моделируя ситуацию, у нас с требованием к поручителю, возможно, даже не находящемуся в банкротстве, идет кредитор.
Угу.
И кредитор, видя ситуацию, что к нему требование заявлено в пределах действия срока этого поручительства, и усматривая, что кредитор к основному должнику не пошел, должен это сделать за него.
Не пошел именно в реестр включаться.
Да.
То есть в отношении должника уже должна быть процедура.
Да.
Угу.
Потому что с этим как раз и раньше, вот как раз в 52-м пункте 42-го пленума, и связывали потенциальное злоупотребление. Что вы не предприняли всех должных мер, теперь возмещение своих мышечных потерь получаете за счет третьего лица, поручителя, а он к основному должнику уже прийти не может.
Угу.
Правда, в той ситуации, которая раньше наличествовала, можно было бы предположить, что а почему столь суровые-то последствия для кредитора должны быть? Ведь он рассчитывал на то, что он с любого из солидарных должников сможет что-либо получить. И не всегда, как мы понимаем, участие в деле о банкротстве основного должника позволило бы на что-либо претендовать. И поэтому, на мой взгляд, тогда весьма верно было указано на то, что может быть отказано. То есть, как по мне, нужно было анализировать еще и ситуацию, в какой же у нас процедуре. Выяснилось, что кредиторам не достанется ровным счетом ничего. И если это было изначально очевидно, то упрекать потом кредитора, что ты не сделал все, чтобы потом поручитель свои потери возместил, ну, на мой взгляд, не приходится. Если там никогда невозможно было, что основному кредитору, что поручителю в будущем что-либо получить, то и какая разница, предъявил он требования или нет. Но в той ситуации, которую мы видим сейчас, на мой взгляд, вопросов еще все-таки больше. Как верно заметила Ксения, а что, если у нас просрочка случилась, а и к поручителю еще не пришли? Вот нужно ли тогда бежать? И вот вопрос. У нас такой добросовестный поручитель, который установил, что просрочка есть, кредитор молчит, а он сам бежит и включается в реестр. В конечном счете, потом основной кредитор приходит к поручителю с требованием, а поручитель такой: ой, а ты знаешь, а оказывается, срок действия поручительства-то прошел, я тебе уже не должен, но знаешь, пока ты ко мне не пришел, я за тебя там уже требования подал, и ты на самом деле уже потенциально в реестре можешь фигурировать. Вот какая-то абсурдная ситуация. Поручитель такой расторопный прибежал, а сам-то отвечать уже и не должен. Но при этом он выражает волю самого, получается, кредитора на установление требований в реестре, и что это за функция такая, несвойственная поручителям, за кредитора, перед которым они сами являются обязанным лицом, совершать те или иные процессуальные действия. Вот это для меня какой-то новый такой инструмент.
А почему не свойственно, если поручитель как бы заинтересован в том, чтобы к нему никогда никто не пришел, и вот он в интересах, ну, в первую очередь, наверное, кредитора, вот за него переживает, беспокоится, идет, включается в реестр.
Ну, переживает он в первую очередь за себя, потому что, исполнив обязательства, он потом этого кредитора заменит.
Это безусловно. А вдруг основной должник, там, профицитное банкротство, все требования будут погашены, например. Почему уж вы так сразу поручителем?
Мне в этой связи кажется очень интересным ситуация, когда вообще нет на самом деле никакого обязательства. А поручитель просто решил таким нестандартным образом залезть в реестр этого основного должника. Нарисовали некое поручительство. К нему требований с точки зрения объема документов, на мой взгляд, еще меньше. И вот он такой приходит и говорит: а вот там кредитор... Он к вам, конечно, еще не пришел, но я перед ним поручился, и поэтому давайте-ка мое требование вы уже сейчас установите. Придет он, не придет, неважно. А вот, кстати, с точки зрения того, что он не придет, не пришел основной кредитор, и поручитель что у нас? Сейчас правит балом там, при том, что его требования потенциально должны были бы субординировать, а основного кредитора, наверное, бы не субординировали. И что? Пока у нас поручитель сидит в реестре и правит там бал, он... как это должен делать? Будучи субординированным или нет? И вот этот пункт у меня очень много вопросов в этой связи вызывает.
Ну, справедливости ради, все-таки отметим, что мудрый судья первой инстанции, который будет рассматривать такую невероятную историю, обратится к 11 пункту и увидит, что ему следует привлечь кредитора в качестве третьего лица, так что, возможно, живой кредитор не сможет как-то пройти мимо происходящего. Более того, у такого кредитора есть время, есть возможность потребовать передачи ему полномочий на защиту требований в деле о банкротстве, то есть тут уже все зависит от его воли. Ну и, наконец, там еще есть третий абзац о том, что поручитель приобретает права конкурсного кредитора полноценные лишь после того, как он сам исполнит обязательства перед кредитором. Так что, если он включится и не исполнит, и кредитор не придет, будет действительно достаточно весело.
Но у нас здесь, опять же, нет конкретики, в каком объеме он должен исполнить. Вот исполнил он в части. И опять же, мы говорим, привлекать третьим лицом основного кредитора, ну или там просто кредитора. Так его привлекли. Просто он безучастен к этой ситуации. Например, вот мы не так давно в разных выпусках обсуждали иностранных кредиторов. Вот он таковым как раз и является. И создать формальный документооборот, когда у нас поручитель якобы иностранному кредитору что-либо исполнил, например, поручился там на 100 миллионов рублей, а на 30 миллионов рублей по отступному передал ему имущество. И вот вам, пожалуйста, в части он обязательства исполнил. Иностранного кредитора мы к себе в банкротство никак затянуть не можем. Ну нет у них юристов, которые в той геополитической обстановке, в которой мы сейчас находимся, могли бы представлять его интересы. И вот вам, пожалуйста, минимальный объем доказательств о том, что было некое финансирование нашего основного должника, поручитель, который, оказывается, учинил исполнение в пользу кредитора, который безучастен к жизни этих, в принципе, всех процедур, что поручителя, что основного должника. И вот эта вот недосказанность или отсутствие конкретных формулировок меня как раз и смущает. Ну ладно, это мы скорее из ряда вон ситуацию берем, когда у нас недобросовестные участники гражданского оборота пользуются теми инструментами, которые им сейчас пленум дал. А писался он все-таки для добросовестных, мне кажется.
Все равно у меня возникает вопрос. Вот вы говорите, что можно, там, условно говоря, подмахнуть некому поручителю, чтобы зайти в процедуру. А почему это не может сам кредитор сделать и все, что нужно там творить?
Ну, с кредитора спрос больше. Ну, на мой взгляд.
Что значит спрос больше? Не понял.
Ну, у вас есть все доказательства, которые позволили бы говорить о реальности учиненного исполнения в пользу должника, чтобы проверить ваши требования на предмет его обоснованности. А здесь поручитель залетает и говорит, слушайте, вот они там взаимодействовали друг с другом, я об этом знал и согласился выступить в качестве поручителя, возможно, даже на возмездной основе. Поэтому в хитросплетении их взаимоотношений меня особо-то никогда не посвящали. Я за это денежку получил. И по этой причине сейчас у меня на руках документы только о том, что я по требованию указанного кредитора передал ему то или иное имущество в качестве отступного. Вот вам соглашение об этом.
Так а вы считаете, что вот эта вся схема позволит такому поручителю-кредитору обойти 26 пункт 35-го пленума? Думаете, не будет проверяться требования? Я имею в виду, что вот такой поручитель приходит, а суд ему говорит, ну вот 26 пункт неси, все неси, подтверждая требования кредитора за него. Не будет такого?
А вот мне кажется, как раз эта ситуация и говорит о том, что вы же его-то интересы тоже не можете ущемлять тем, что он, не являясь стороной тех взаимоотношений, сейчас не может представить доказательства. Со своей стороны, все, что от него зависело, он представил. Мы же не можем его перекладывать на него бремя наступления этих неблагоприятных последствий.
Но здесь, наверное, и доказывать. Здесь, наверное, будет такое возражение, что в Российской Федерации сложена такая практика, что поручительство дается всегда в группе компании, а значит, вы как-то связаны с основным должником, который имеет доступ к отношениям между основной должник и кредитор, и типа вам не составляет труда предоставить их. Наверное, как-то так пойдет.
А если мы как раз говорим о ситуации, где он это за деньги предоставил, поручительство? Как быть с этой ситуацией?
Тогда у него просто есть основной договор, он его приносит, и все, больше он не знает и не должен знать, по идее, ничего. Но давайте все-таки закроем обсуждение 11 пункта и как-то продолжим его уже вне студии и обратимся к другим частям этого прекрасного пленума. В частности, я не могла пройти мимо нового основания для восстановления срока на предъявление требований в реестр кредиторов. Он у нас появился в пункте 4, который говорит о том, что если возникновение у кредитора права на предъявление требований к поручителю зависит от наступления некоего обстоятельства, например, введение конкурсного производства в отношении основного должника, у кредитора нет возможности предъявиться к поручителю в реестр до того, как у него появится соответствующее право, до того, как наступит это событие, которое указано в договоре поручительства. И чтобы нивелировать такую вопиющую несправедливость, Верховный суд решил предоставить кредитору возможность восстановить срок на включение в реестр и исчислять его с момента наступления соответствующего события. Причем как в банкротстве гражданина, где восстановление сроков – это уже не новость, так и в банкротстве юридического лица. Просто предлагаю всем помнить об этом и добавить в свою копилочку новые основания для восстановления срока.
Да, я тоже обратил на это внимание, что нужно держать теперь в голове дополнительные основания для восстановления соответствующих, получается, пресекательных сроков.
Ну, интересно это еще и с той точки зрения, что если большинству прочих сделок нам присуще встречное исполнение, которое мы можем проверить, например, тому же самому залогу, еще предшествует о его опубличивании. То есть, прежде чем ты заявился как залоговый кредитор, ты еще и подтвердишь, что ты соответствующие сведения разместил. Здесь же, к поручительствам, у нас подобных требований нет. Оно лежит, выжидается, и в этом неком договоре можно предусмотреть определенные события, которые уже фактически случились. Но вы имеете возможность ретроспективно, заключив договор, на них уже ссылаться как на препятствовавшие ранее вам предъявлению этого требования. Поэтому я, конечно, не призываю все сделки нам раскрывать, тем более в части условий. Но, возможно, это и не было бы лишним. Реестр залогов, такой-то реестр поручитель сделать. Не раскрывая, опять же, содержание. Возмездно, невозмездно, в группе ли компаний или нет. Но это позволит обороту, ну, ориентироваться не только в деле о банкротстве, но и в его преддверии при совершении тех или иных сделок с потенциальным банкротом. А вот у вас там поручитель целый ВОЗ. Например, я не рекомендовал бы, например, с таким контрагентом взаимодействовать. Я имею в виду, поручитель взято на себя по обязательствам там третьих лиц.
Да, тоже стоит у меня пометка напротив этого абзаца о том, что возможно злоупотребление в виде восстановления неких договоров поручительства с нужными условиями и так далее, попытками как-то восстановить этот срок. Тоже в этом увидел какой-то определенный риск.
Приоткройте завесу тайны, Александр. Какой же для вас пункт показался самым интересным?
Да я в целом отмечу, что постановление пленума написано, скажем так, сжато сухим языком, только факты и ничего лишнего, как говорится. Много интересного. Мы здесь и видим, да, вот Ксения сказала про четвертый пункт, ему предшествует третий, это правило наступления срока. Седьмой пункт нам указывает на такое определение, как договор о покрытии расходов поручителя. Наше внимание обращается. Меня, конечно, заинтересовал девятый пункт. Это единое консолидированное требование. Порождается некая новая конструкция, как мне кажется. А история здесь такова, если вкратце. Поручитель исполнил, но не полностью. Приходит к основному должнику в реестр. И вот это требование кредитора по факту в какой-то пропорции исполненной делится. Права кредитора исполняет основной кредитор. А когда происходит погашение, то сначала, соответственно, гасится кредитор и только потом поручитель. И у нас, по крайней мере, так и видится, какая-то получается в этом требовании своя субочередность получается. Ну, опять же, да, не претендую на истину в последней инстанции. То есть, получается, гасите третью очередь. И там еще смотрите, вот этот у вас кредитор, который имел когда-то поручителей, которые погасили, какой они пропорции. Ну и, соответственно, учитывайте, как погашать. Сама по себе интересная конструкция, опять же, да, для соблюдения соответствующих прав того же поручителя и кредитора. Ну и дальше мы все с вами понимаем, что когда у нас есть два лица в одном требовании, некая конкуренция, и всегда может возникнуть конфликт о том, как управлять и как учитывать интересы. Нам Верховный суд в этом пункте, в следующих абзацах, дает указание, да, о том, что кредитор по основному обязательству, управляя таким консолидированным требованием, должен учитывать права и законные интересы поручителя. Ну и все в таком духе. Но всегда, мне кажется, нужно учитывать, что, например, будет какой-нибудь корпоративный конфликт, например, один из участников или поручителей что-нибудь там выкупит у такого вот кредитора, например, допустим, это будет банк, системный какой-нибудь кредитор, который имел вот такую сделку, да, там, кредитную линию и кучу поручителей за него. Это право требования выкупается одной из сторон конфликта корпоративного, один из поручителей является другой стороной корпоративного конфликта, вот они гасят, вот они туда заходят, ну и начинается какая-то возня. Ну, будет интересно на все это посмотреть. Мы же должны еще учитывать, что форма реестра того же требований кредиторов, там, сколько лет уже не менялось, порядка 20 лет, как это будет все там отображено. Как субочередность, не субочередность. Ну, посмотрим. Если честно, после, получается, у нас пленум вышел в июне, да, по-моему, не смотрел практику по конкретно этому пункту, но, возможно, наши дорогие слушатели, кто уже сталкивался с единым консолидированным требованием, накидают нам что-нибудь в комментариях, и мы почитаем.
Я когда читала 9-й пункт, после каждого абзаца в моем сознании рождались бесконечные новые способы для кредитора злоупотребить правом и всячески ущемить поручителя. И понятно, конечно, нас пленум ориентирует на то, что ты выдаешь поручительство с целью в том числе и защитить кредитора от рисков банкротства основного должника, поэтому в случае банкротства ты идешь в самом-самом конце после кредитора, и ты, опять же, не имеешь полноценных возможностей для управления требованием, для влияния на процедуру банкротства. Но вот меня последний вопрос, который вот у меня остался без ответа, он завязан на то, что поручитель частично исполнил требования кредитора, он находится в реестре на эту небольшую сумму. Его требованием управляет кредитор, и, например, кредитор голосует за мировое соглашение, условия которого таковы, что выдается дисконт как раз на сумму оставшегося требования кредитора. И поручитель в итоге, ну, не получает ничего, да? Вот он погасил, не знаю, 10% из 100, а остальные 90% у кредитора. Кредитор голосует за мировое, в котором ему гасятся 90%, эти, ну, 90 рублей, допустим, да, и они не делятся в пропорции 90 на 10, они все вот полностью идут этому кредитору, и, мне кажется, будет, ну, поводом для большой дискуссии в судебном заседании, насколько у поручителя есть право пытаться обжаловать, ну, вот такое мировое соглашение, насколько оно действительно там как-то ущемляет, задевает его права, или оно скорее, так сказать, все еще в духе того, что поручитель находится в конце очереди и защищает кредитора в первую очередь от рисков банкротства основного должника.
Мне в этой связи с консолидированным требованием еще интересно, почему в своих формулировках высшая судебная инстанция у нас делала акцент на том, что и должник по основному обязательству находится в процедуре банкротства, и поручитель предоставил исполнение. Потому что возможны ситуации, когда у нас за основного должника отвечает ряд поручителей. И это поручительство считается данным совместно. И в этой связи учинивший исполнение поручитель в размере, превышающем приходящегося на его долю, вправе предъявлять требования и к основному должнику, собственно говоря, и к другим поручителям. А если эти поручители в банкротстве, то как быть с этим консолидированным требованием поручителя, предъявленного к поручителю? Работают ли у нас все те же самые разъяснения, или же все-таки у нас есть какие-то оговорки? Если у нас складывается ситуация, что трое поручителей предоставили исполнение за основного должника, и теперь они втроем идут туда, залезают в реестр к основному должнику, где сидит этот один пока единственный кредитор, а тут их теперь трое.
У меня голова разболелась. Я представил это. А я не вижу препятствий, почему, если у вас основной кредитор, давайте его так называть, сидит уже в реестрах других поручителей, и вы как один из поручителей начинаете исполнение, и там...
Как тоже... несколько поручителей учинило исполнение.
Нет, я понял. Вы первый пример привели, когда вот есть другие поручители. Ну, он же тоже там, вот этот основной кредитор там же тоже, скорее всего, сидит. Ну, вот так вот и в это требование получается, за исключением, что, наверное, с какой-то своей доли туда заходите, другим поручителям. То есть тоже что-то надо будет посчитать.
Мне кажется, что если есть кредитор, он вне зависимости от количества поручителей будет управлять требованием и будет иметь преимущество перед ними всеми, даже если их много.
Ну, это я понимаю. У меня вопрос в другом. Как дальше нам работать с этой пропорцией? Вот вы говорите, мы сначала гасим все основному должнику, потом поручителю. А у нас поручителей там три.
Ну, пропорционально, скорее всего, получается, погашение пойдет.
Логично, просто об этом здесь нигде не упомянуто. Более того, не раскрыта сама возможность. Если нам говорят, а вот вы бегите к основному должнику, раз нерасторопный кредитор к нему требования не предъявил, а вот я-то уже понимаю, что сейчас обязательства исполню, и у меня не только к основному должнику, у меня и к другим поручителям появятся права требования. Мне и к ним бежать уже? Потому что раньше, я говорю, вот вся ответственность была на кредиторе. А теперь, мне кажется, это перекладывают на лиц солидарных с должником. При том, что, я говорю, конкретики нет. Я говорю, когда начинать бежать? Когда к вам требования предъявили, либо заблаговременно. А то просто ситуацию до абсурда можно довести. У нас ряд солидарных поручителей, каждый мнит себя тем, за счет которого обязательство будет исполнено. И вот они вчетвером к основному должнику залезают, друг к другу начинают лезть, потому что считают, что они сейчас как раз и заплатят. А кредитор, возможно, нерасторопный, ни к одному из них не заявится. В общем, понятное дело, что так можно до абсурда доводить. Но вместе с тем, меня, я говорю, просто конкретика формулировку смущает. Что здесь мы говорим об основном должнике и поручителе, как если бы ситуация с наличием нескольких поручителей невозможна.
Нет, так а если совсем ситуацию до абсурда доводить, мы берем 11-й пункт, который мы вначале обсуждали, когда поручитель прибегает в реестр и говорит, где-то там кредитор, ну, наверное, скоро придет, я пока тут за него очередь займу ему. А он еще немножечко исполнил за этого кредитора. И например, такой кредитор в других поручителях тоже уже включился, и он, что он, ну вот, единое консолидированное требование у нас включается в поручителях, а у него...
Ну, у нас предъявление требований к иным солидарным должникам, в частности, поручителям, возможно только если вы уплатили сумму, превышающую размер, приходящийся на вашу долю.
Да.
Поэтому, если вот здесь вы много уплатили, допустим, более 25%, если у нас по факту 4 еще поручителя, то я, к сожалению, гуманитарий даже не могу посчитать, куда же и с каким размером требований нужно бежать. И опять же, я говорю, если у нас этот один должник основной, а за кредитора реализовать его право стремятся вот три поручителя, которые говорят, вот я сейчас исполню, и я сейчас исполню. И вот они все приходят. Кредитор молчит, а они все претендуют верховодить за него здесь. Выпуск называется «Фантазеры-фантазеры». Придумываем что-то на ровном месте. Простите, уважаемые слушатели.
Ну, может быть, попытаемся все-таки перейти на более стабильную почву и быстро проговорить, и, может быть, даже напомнить тем, кто забыл, и просветить тех, кто пропустил. Как только, по крайней мере для меня, как только начинается разговор о поручительстве и банкротстве, начинаются разнообразные вопросы, связанные с тем, аж как быть, если, как Александр верно отмечал, поручительство выдано в рамках корпоративных отношений, например, контролирующим должника лицом. Допустим, у нас есть КДЛ, банк. Банк обратился к нему как к поручителю и одновременно привлек его к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве основного должника. КДЛ, конечно же, сразу начинает говорить о том, что, друзья, как же так, что за двойная ответственность? Я на 100 рублей поручился уже, вы с меня взыскали. И на 100 рублей, опять же, отвечаю по долгам своего общества банкрота. Это выглядит как-то несправедливо. Ответ на этот вопрос, причем довольно подробно и вполне обоснованно, дал Верховный суд в 2021 году. В деле о банкротстве Югметалл Снаб Холдинг, где кредитором выступал банк ВТБ, должником выступало общество Югметалл Снаб Холдинг, и КДЛом и поручителем был гражданин Булько. В этом деле Верховный суд, опять же, высказался достаточно развернуто, но, как мне кажется, если сводить его доводы к какой-то очень-очень короткой выжимке, то первый аргумент касается того, что ответственность поручителя является договорной, в отличие от субсидиарной ответственности, которая является ответственностью за совершение деликта. То есть у них разная правовая природа. Если сразу перескакивать на банкротный тест, можно убедиться, что по итогам банкротства вот этого гражданина Булько долг по поручительству мог бы быть списан с него, в то время как долг по субсидиарке на нем бы остался. Поэтому в этом смысле нельзя приравнивать эти два вида ответственности. Однако же Верховный суд обратил внимание на возможность все-таки применения арифметических знаний к подобным ситуациям и говорить о том, что когда, например, учитывается объем прав кредитора в банкротстве такого КДЛа гражданина, не суммируются его требования из субсидиарки и требования к поручителю, а некоторым образом вот эта сумма, которая составляет размер ответственности по поручительству, учитывается только один раз в реестре гражданина. Что думаете?
Я думаю, что это очень интересная тема, поскольку, как вот в обсуждаемом примере, у нас банк мог предъявить требования в банкротстве гражданина как требования к поручителю, например, на те же самые 200 миллионов рублей. Эти 200 миллионов рублей формировали, в свою очередь, в деле о банкротстве основного должника часть той субсидиарной ответственности, которой у нас привлекли вот этого вот гражданина-поручителя. На мой взгляд, ситуация может развернуться таким образом, что общий размер субсидиарной ответственности, когда кредиторы не выбрали тот способ распоряжения, когда они оставляют это право требования за собой, в общей своей массе требование к субсидиарке на миллиард ушло и приобретено, ну, неким независимым участником рынка. И у нас формально обязательство из деликта, которое, в частности, сформировано за счет требования поручителя на 200 миллионов рублей, фактически принадлежит лицу, отличному от того, что уже установлено в реестре со ссылкой на наличие договорного обязательства по поручительству. И как в условиях того, что у нас эти требования не суммируются, мы будем отдавать предпочтение, кому из кредиторов нам платить. Активов, например, у этого физика-банкрота на пресловутые 300 миллионов. То есть туда у нас, если бы речь шла только о 200 миллионах перед единственным кредитором, вот этот кредитор бы и зашел. А с субсидиаркой у нас ситуация немного иная. И принадлежит это требование иному лицу. Понятно, здесь нас вроде ориентируют на то, что, а вот смотрите, на сумму учиненного исполнения как поручитель мы уменьшаем в дальнейшем размер ответственности этой субсидиарной, потому что зачастую за счет указанной суммы этот размер субсидиарной ответственности и выведен. Но я больше с практической точки зрения смотрю на это, а как нам быть, если эти требования не суммируются, если мы участвуем только одним условным обязательством, то каким именно? Что имеет приоритет? Деликт все-таки, либо договорное обязательство? Кто будет получать исполнение? Что первоочередно?
Вот как будто бы Верховный суд задался тем же самым вопросом, что и вы, Станислав, и указал, что в целях недопущения двойного фактического взыскания с поручительства в судебном акте о привлечении к субсидиарке суд должен отдельно указать на то, что ему известно, что с этого же лица были взысканы денежные средства как с поручителя, и что погашение задолженности по договору поручительства будет уменьшать размер задолженности основного должника и тем самым уменьшать размер его субсидиарной ответственности.
То есть тот, кто приходит с субсидиаркой, у нас на вторых ролях. Фактически. Если мы говорим о исполнении, поручитель его учинил. Деньги, вырученные, допустим, с продажи его имущества, мы, получается, по поручительству отправляем, от которого он потенциально может быть освобожден, а от субсидиарки нет. Но при этом мы сначала по поручительству гасим. Так? Возможно.
Так будет написано в судебном акте, но когда требование по субсидиарной ответственности его, так сказать, отправят к приставам, может случиться и так, что ему заплатят первому, и что тогда делать? Тогда придется кредитору по поручительству быть уже каким-то более расторопным и отслеживать каким-то образом, да, эту ситуацию, куда ушли деньги.
А если мы говорим не о приставах, а о такой банальной вещи, как банкротство? Вот банкротится у нас поручитель. Как быть? Кому же в этом банкротстве участвовать все-таки?
Обоим. Но учитываться они будут. Как одно требование. В общем, друзья, для того, чтобы разгадать эту загадку, я бы взяла себе отпуск на пару месяцев.
Нормально, вот такой клиффхенгер повесили на следующий сезон. Нам придется снова писать выпуск о поручительстве с учетом комментариев наших дорогих слушателей. Кстати, дорогие слушатели, вы, наверное, заметили, что наши голоса немножко устали. Это все потому, что наступает конец 12-го выпуска, который знаменовывает финал 3-го сезона. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что все выпуски, которые вы послушали, вам так или иначе в первую очередь были полезны ваши судебные практики. Мы все-таки немножко больше о практике, поменьше о теории. Приглашаю вас к нам на 4-й сезон спустя какое-то время. Спасибо, что были с нами.
Услышимся.
А возможно и увидимся, если кто-то из наших слушателей захочет присоединиться к нам в нашу уютную студию. Рады гостям.
Не забывайте подписываться на нас на разных удобных для вас и для вашего прослушивания платформах. Подписывайтесь на тележку, там всегда больше информации по выпуску и полезных ссылочек. Спасибо, до свидания, услышимся.
Пока-пока.
Пока.